Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Детский час», и сегодня этот час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня с нами в студии Екатерина Молоток.
Здравствуйте.
И Виктор Калашников.
Здравствуйте.
Мой друг, ответь любовью снова тому, кем был ты оскорблен от необдуманного слова. Быть может, сам страдает он. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всех прощает в простоте. Прости и ты, умей в прощении свой дар высокий показать, и не стыдись, что в примирении ты хочешь первым руку дать.
Дорогие друзья, в эти дни идет Великий пост, и надо сказать, что такая есть очень старая, давняя, благочестивая традиция, что многие стараются вырваться из суеты наших будней, ну, школьники, например, в каникулы, и не отправиться куда-нибудь развлекаться в Великий пост, в какой-нибудь интересный лагерь. Хотя, ну, может быть, и так, если лагерь интересный. Но благочестивая традиция, она помогает нам прожить это время, Великий пост, особенно глубоко. И семьи многие стараются вырваться в наши монастыри, чтобы немножечко там, ну, хотя бы день-два побыть, а может быть, у кого-то три или некоторое время каникул пожить, потрудничать кому что по силам. Ну и самое главное, что вот в тишине, в покое, в таком молитвенном монастырском настрое серьезно подготовиться к исповеди и достойно приступить к причащению. Мы, конечно, и здесь, никуда не уезжая, в своих родных домах стараемся именно так готовиться к исповеди и к причащению. Но когда вот уезжаешь из суеты наших будней в монастырь, то действительно все там помогает вот этому верному, верно такой духовной ноте. И вот, друзья, мы сегодня с вами тоже отправимся в один из очень известных монастырей России. Но отправимся мы не сами по себе, а вослед за одной барышней. И даже отправимся вместе с ней не из нашего времени, а из того времени, которое совпало с ее юностью, из времени ее юности. Вот слушайте внимательно. Эта барышня родилась в 1895 году. Это какой век?
1819.
Абсолютно верно. 19 век, а когда это начало? Середина, конец?
Конец.
Самый конец, да? 5 лет до начала 20 века. Вот теперь тогда вопрос. Поскольку вы уже все-таки не младшеклассники, Витя и Катя, вот тем нашим слушателям, которые еще не в среднем, и не в средней, не в старшей школе, а ну-ка вот подскажите, тут надо уже вот разуметь. Значит, она родилась в 1895 году, так?
Так.
А вот, значит, время ее юности, пришлось на очень-очень неспокойное для нашей страны время. Вот скажите мне, старшеклассники, среднешкольники, вот что это за время? Что в эти годы происходило в России, в годы ее юности?
Революция.
Абсолютно. 1917 год. Конечно, революция. Да, абсолютно верно. Революция 1917 года, значит, ей сколько было лет тогда?
Ей было 22.
22, то есть молодая девушка, барышня, 22 года, революционные события. В 1917 году в нашей стране произошла революция. И мы с вами знаем, что нынешний год, 2017, в общем, особая дата, такой особый звоночек для размышления нам о том, что это было в истории нашей страны. 1917 год, когда царь был свергнут, власть перешла сначала временному правительству в феврале 1917 года, а потом уже в октябре по новому стилю власть в руки взяли большевики, и на долгие годы власть этой единственной партии большевиков или коммунистов установилась в нашей стране. И как называлась эта власть, вы помните, да? Раз управлять государством стали советы крестьянских, народных, солдатских депутатов, и власть называться стала...
Советская?
Конечно, советская власть. И государство наше изменило название. До 1917 года это была...
Российская империя.
А потом...
СССР.
Да, СССР. Советский Союз, совершенно верно. Вот произошли грандиозные перемены. И время юности этой барышни, с которой мы отправимся в один из монастырей, хотя, казалось бы, революционное время, наоборот, храмы закрываются. Это время очень жесткого противостояния новой власти и нашей с вами людей верующих, да, которые отстаивали веру свою. Не готовы были принять новую возникшую тогда идею, что царство справедливости, правды, любви, всеобщее равенство, всеобщего братства можно как-то вот построить силами людей, неочищенных покаянием, да, без Бога. Вот, тем не менее, мы отправимся именно в монастырь, но такими непростыми путями. Барышню эту зовут Надежда Павлович. И, дорогие друзья, ребята, примечайте, дело в том, что во время Великого Поста наверняка, чем ближе будет вот уже к самому празднику Пасхи, вы будете думать, чем порадовать близких на Пасху, что прочитать в сам праздник Пасхи в воскресной школе. Вы будете искать хорошие стихи, не только песни, но хорошие стихи. И вот ее стихи, стихи Надежды Павлович, могут вам пригодиться. И надо сказать, что эта барышня удивительной судьбы. Ее родители были очень высокими чиновниками. Она была еще гимназисткой, еще в гимназической форме. Все это происходило, как вы понимаете, до революции, да, в Российской империи. Она уже тогда в местной газете писала стихи. Ну, подписывалась пока не своим именем, стеснялась, конечно, псевдонимом, но надо сказать, что в душе она тогда была уже либералкой. Кто такие либералы? Сейчас тоже очень, кстати, часто говорят, о, это либералы. Кто такие либералы?
Вот кто такие либералы, тетя Ась? Да.
Вот, не знаете? А помните, как по-английски значит «свобода»?
Не очень.
Нет, либералы – это от слова «свобода», «liberty», да, «свобода». То есть либералами называли тех, кто по свойственным им представлениям о свободе за эту свободу боролся, да. И часто сегодня либералами называют тех, кто в погоне за этой свободой готов разрушить все правила, которые, как им кажется, человека как-то вот ограничивают, да, сковывают. Такие борцы за идол. Призрак свободы. Ну, в то время она была действительно в душе либералкой, или по-другому мы скажем, Надежда Павлович юная стала сочувствовать идеям переустройства России. То есть каким идеям?
Революционным.
Абсолютно верно. И вот, наконец, наступила революция, и Надежда Павлович просто влилась в ее русло, почувствовала там себя в ее стихии, как рыба в воде. И она стала совсем неверующей. Хотя родилась она и, в общем, выросла в верующей семье. Но тут вот эта вот борьба за свободу ее увлекла, и произошла такая утрата веры в ее душе. Где применить молодые силы? Где послужить новой власти? Девушка была образованная, и получилось так, что пошла она работать не куда-нибудь, а к супруге вождя революции. А кто знает, кто был вождем революции? Как его звали? Этого человека до сих пор у нас по всей стране стоят ему памятники, надо сказать.
Ленин?
Абсолютно верно, да. А знаете ли вы, как звали супругу Ленина?
Нет.
Надежда Крупская. И вот Надежда Павлович, тезка Надежды Крупской, пошла к ней работать секретарем. Она была туда приглашена, как образованная, так сказать, своя девушка, своих близких идей. И вот однажды, она там трудилась, работала, и вот однажды от лица правительства к ней поступило, к Надежде Павловичу, такое очень серьезное правительственное задание. Надо было поехать в монастырь и там рукописи описать. Советская власть понимала, что в наших монастырях, а монастыри издавна на Руси были источником образования, да, и ценность накопленным там библиотекам, рукописям велика. Ну, советская власть послала описывать эти рукописи не для того, наверное, чтобы оставить потом для верующих в монастыре, а для того, чтобы, ну, прибрать к своим уже рукам. И вот такая серьезная, молодая, революционно настроенная барышня Надежда Павлович отправилась в этот самый монастырь описывать рукописи. Ее очень любила Надежда Крупская и очень ей доверяла. Монастырь этот был Оптина пустынь. Один из самых любимых в России монастырей. А в то время, и вообще Оптина пустынь известна, конечно, своими великими оптинскими старцами, мудрыми наставниками верующих. Но в то время в Оптиной пустыне жил последний из оптинских старцев. Его звали Нектарий. И вот старец Нектарий от своих духовных чад как-то вот слышал о Надежде Александровне Павлович и знал ее восторженное отношение к революции. Знал, где она работает, секретарем у Надежды Крупской. И, ну, о разных других обстоятельствах ее жизни. И вот представьте себе, узнав о желании Надежды Павловича войти в монастырь, старец Нектарий решительно вдруг сказал, что Оптина пустынь не для таких, как она. Вот так.
Ее не пустили прям?
Ее, да, вот как-то не пустили. Она 3 дня пыталась к старцу Нектарию попасть. 3 дня. То есть все-таки, наверное, вот это детское воспитание... память о церкви, о людях церкви, да, о старчестве, что, ну, может быть, просто какой-то интерес или любопытство, или ей надо было поговорить с ним по делу, то мы подробно не знаем, но на 3 дня пыталась попасть к старцу Нектарию, и абсолютно безуспешно. Вот нет, и все, старец закрыл перед ней двери. А других-то людей он принимал, к нему тек ручеек страждущих людей. И она это все видела, а перед ней двери закрылись, вот так вот и все. И надо сказать, что в Москву она вернулась невозмущенная, а ее потрясло то, что с ней случилось. Потрясло в хорошем смысле. Может быть, сама атмосфера, да, вот обстоятельства монастыря, в котором действительно вот горит такой очаг пламенной духовной жизни, может быть, она ее затронула. Может быть, как-то было по-иному, но, в общем, она была потрясена. Надо сказать, что она вернулась в Москву, но сердце ее услышало вот тот зов, который раздавался из кельи старца Нектария, из храмов тогда еще открытого монастыря Оптина пустынь, и захотело исцеления ее сердца. И, конечно же, на самом деле она была не одна такая в то сложное время. Сколько еще, наверное, таких перемен сердечных, которые, может быть, не засвидетельствованы разными мемуарами, документами, книгами, но запечатленных в сердцах людей в это сложное время, да, такого духовного землетрясения, как бы, да, попытки переделать мир по-новому, сколько еще вот запечатлелось таких перемен в разных иных сердцах. Много позже Надежда Павлович напишет об этом времени вот такие слова. Мы пришли от великой печали, все свое растеряв в суете. На молитве ночей не стояли, забывали порой о Христе. Слишком светлых чертогов не надо для давно огрубелых сердец. Нам бы здесь постоять за оградой и к ногам твоим пасть, наконец. Ради этого только мгновенья мы к тебе, задыхаясь, брели, мы последних времен поколенье, ослепленные дети земли. Прошло полгода, и она вернулась в Оптину пустынь, вернулась в обитель. И, как свидетельствуют многие, знавшие ее, и как свидетельствуют ее собственные дневники, в Оптине родилась другая Надежда Павлович. По благословению отца Нектария она прожила в монастыре, в послушании у старца Нектария 2 года, работала там в краеведческом музее, в общем, стала духовным чадом последнего оптинского старца Нектария. В 23-м году 20 века советская власть Оптину пустынь закрывает монастырь. Старец Нектарий уже тогда был очень тяжело болен. И его отвезли в больницу, но не в ту больницу, где, так сказать, в комфорте каком-то там или просто, ну, в уюте, в обихаживании, да, заботятся о больных. Как вы думаете, в какую больницу отвезли старца Нектария? Есть предположение?
Интересный вопрос.
Тюремную, конечно, тюремную больницу, да. Его арестовали, отвезли в тюремную больницу. Его обвинили в контрреволюции, даже приговор вынесли ему, приговорили к расстрелу старца Нектария. И вот тогда, удивительно, но пригодилось знакомство Надежды Павлович с Крупской. Она представилась, пользуясь как бы этим знакомством, она представилась внучкой старца Нектария. И это помогло добиться смягчения приговора, что внучка, значит, там с Крупской работала. И вот приговор старца Нектария был смягчен. Его отправили на поселение за несколько километров от города Козельска, где монастырь Оптина пустынь расположен. И Надежда Павлович, его духовная дочь, она все время к нему приезжала. Надо сказать, что у нее есть вот потрясающий труд, ребята. Вот вы можете уже, те, кому 10, 12, 13, 16, да, можете найти воспоминания Надежды Павлович в интернете, да, например, то, что они написаны удивительным языком. Там много очень трогательных, смешных и очень мудрых воспоминаний, моментов, связанных с жизнью старца Нектария. А она оставила свои воспоминания о нем и о, в общем, о случаях его удивительной прозорливости, поучениях, беседах с ним. А старец Нектарий умер в конце 20-х годов. Он благословил Надежду Павлович помнить всегда Оптину пустынь и во благо обители трудиться. Вот давайте теперь с вами вспомним и поговорим о том, что же это за монастырь такой, куда мы попали вслед за этой барышней. Можно сказать, мы просто на пороге кельи последнего оптинского старца, отца Нектария. Что же это за монастырь такой Оптина, в котором люди как бы рождаются заново? Ну, вы, конечно, знаете, что это один из самых больших, да, известных и любимых
Да, тетя, если вот у меня вопрос такой возник, а почему он так называется, этот монастырь Оптина? Это, может, от какого-нибудь города, который там рядом, нет?
Ну, вообще, ты прав, так часто бывает. Например, Печорский монастырь от города, маленького такого городочка, Печора, да. Бывают монастыри, Дивеевский монастырь от Дивеева, да, тоже местечко, географическая точка на карте. Бывают монастыри, которые называются по тому, чему или кому посвящен главный храм в монастыре. Там Крестовоздвиженский монастырь, там Преображенский монастырь. А вот этот монастырь, так в народе название к нему прикипело, Оптина пустынь. И почему Оптина? Это не от городка, и понятно, что не от какого-то праздника. Это по преданию. В конце XIV века был основан монастырь разбойником по имени Опта или Оптия, раскаявшимся разбойником. Вот он основал этот, то, что стало потом огромным, да, монастырем в конце XIV века, много-много, давным-давно, да. А в иночестве он принял имя Макарий, и вот по имени этого раскаявшегося разбойника Опта монастырь назван.
Оптина пустынь.
Да, совершенно верно. Вот почему Оптина.
А почему именно пустынь? Это же ведь знаменитый большой монастырь.
Да, многолюдный, да.
Почему он называется?
Почему он пустынь?
Пустынь?
Почему пустынь? Ну, это, наверное, тоже связано с его истоками, потому что пустынью, это вообще от какого слова пустынь-то?
Пустой. Пустыня.
Вот пустыня, да, пустынное место, да, пустынное, которое надо, которое наполняется, кстати, становится надо не пустым. Пустынное место, пустынь, то есть удаленное, пустынное место, куда уходили и обосновывались там монахи-христиане. По всему миру, где жили христиане, желавшие удалиться от мира, посвятить жизнь свою молитве Богу, духовному деланию, они удалялись от больших городов, от скопления народа. Куда шли?
В пустынь.
В пустынное место, да. И вот первые такое вот, ну, как бы первые скиты, да, первые места жительства этих монахов, так, ну, назывались пустынь. И прежде так пустынями назывались небольшие монашеские поселения, небольшие монашеские общины. Раньше пустынь – это монастырь, который, ну, один храм, например, только один храм – пустынь. А в дальнейшем такой монастырь, он мог значительно прирастать, вырасти в размерах, но в своем названии сохранить изначальное слово
«пустынь».
«Пустынь», совершенно верно. Ну, вообще-то говоря, полное название монастыря Оптина пустынь нам с вами подскажет, какой храм на территории монастыря самый-самый главный. Вот слушайте внимательно, как называется полностью монастырь. Да? Веденский Ставропигиальный мужской монастырь. Значит, главный храм в обители в честь какого праздника? Раз он Веденский.
Введение.
Ну, увереннее давайте. Кого куда? Кого куда введение? Введение во храм кого? Озадачились. Кого? Ну, какой из 20-х праздников-то? Когда трехлетняя отроковица родителями своими приводится к храму? Введение во храм Пресвятой Богородицы. О! Переучились дети нынче.
А вот, тетя Ась, вы сказали, по-моему, Ставропигиальный монастырь.
Да, да, да.
Это что значит?
Да, Веденский Ставропигиальный мужской монастырь, значит, главный храм в обители в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, а ты, значит, слово Ставропигиальный. Я тебя про введение спрашиваю, а ты про Ставропигиальный. Ну, вообще, да, действительно, премудрое такое слово. И ты, Катюш, не знаешь, что значит Ставропигиальный.
Да.
А ты на греческом не разговариваешь случайно?
Нет.
Не разговариваешь?
Еще нет.
Ну, что это значит, это очень просто на самом деле. Надо просто обратиться к греческому языку. Да? Ставропигия. Ставрос, крест. Ставрос, крест. То есть Ставропигия значит воздвижение креста. И вот такое наименование «Ставропигиальный монастырь» присваивается обычно не только монастырям, но соборам, духовным школам. Это особый статус монастыря. Чем он отличается от других? Тем, что Ставропигиальный монастырь находится в непосредственном подчинении у патриарха или у синода, например, православной церкви. Иногда, ну, было такое обычай, патриарх ставит крест сам вот в том монастыре, месте, который потом получает название Ставропигиальный. Сложное слово, давайте его проговорим.
Ставропигиальный.
Теперь вы знаете слово «ставрос», да. Ну и, конечно, Оптина пустынь, Введенский Ставропигиальный мужской монастырь знаменит на всю Россию, на весь мир своими подвижниками, оптинскими старцами. И сейчас у вас будет одно задание. Слушайте внимательно. О некоторых из великих старцев Оптиной пустыни идет речь в стихотворении Надежды Павлович. Вот послушайте, вслушайтесь, о каких старцах идет речь. Слушайте внимательно. Сама земля намолена годами, она хранит священный прах могил. Вот по тропинке мелкими шагами идет старик. Он немощен на вид, но блещет лик незримыми лучами, и в львиной мощи старец Леонид, кратчайший к слабым, перед сильным строгий, с учениками по лесной дороге идет проведать новозданный скит. Макарий с книгой, благостный Антоний и с посохом тяжелым Моисей, стоите вы под храменной ветвей, написанной искусно на иконе, иконе леса, неба и лучей. Ну, друзья, вот здесь, в этом стихотворении, не все просиявшие в Оптиной старцы перечислены. А сколько перечислено? Кого услышали?
Леонида услышали.
Так, Леонида, да.
Макарий.
Макарий, да. Антоний, совершенно верно. И с посохом тяжелым.
Моисей.
Абсолютно верно, молодцы. Да, действительно, вот первый основатель и вдохновитель оптинского старчества — это как раз иеросхимонах Леонид. А в схиме он был лев. Человек такой вот непоколебимой веры, смелости, твердости, энергии. И чудеса, совершаемые старцем Леонидом, были бесчисленны. К нему стекались толпы обездоленных. Он жил в конце 18-го, первой половине 19 века. Вот оттуда, да. Он как бы родом из этого времени. Ну, Моисей — это очень тоже кроткий старец-настоятель, тоже примерно этого же времени. Он был очень строгий подвижник и в то же время очень мудро управлял обителью. Очень милосердный был человек, и благодаря его такому безграничному милосердию, состраданию к бедным, обитель давала приют множеству странников. И вот тогда уже стекались в Оптину множество разных людей. И по сю пору, когда приезжаешь в Оптину, ну, вся Россия собралась, то есть весь мир собрался. А, ну что же, Антоний, да, схиигумен Антоний, вот у него письменные наставления сохранились нам. Например, перед своей кончиной он говорил: «Всех желал бы утешить, и если бы можно было самого себя, растерзал бы и раздал бы всем по кусочку». Вот такой был, да, тоже такой жертвенного служения человек. Вот, ну, конечно, не все перечислены в этом стихотворении оптинские старцы, но, ребята, а наверняка вы знаете замечательную и очень многими любимую молитву оптинским старцам, оптинских старцев, с которой начинают часто день, да? Кто-то читает полное утреннее правило, кто-то совсем немножко, кто-то, Господи, благослови, уж там как складывается жизнь и благословение, кто какое имеет. Но вот молитва оптинских старцев, она просто, конечно, удивительная. Давайте ее вместе вспомним.
Давайте.
Да? Ну, Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все,
что принесет мне наступающий день.
Точно. Дай мне всецело
предаться воле Твоей святой.
На всякий час сего дня во всем.
Наставь и поддержи меня.
Да, дальше вот замечательные слова. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их
со спокойной душой и твердым убеждением,
что
на все святая воля Твоя.
Да. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано тобою.
Да. Угу. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи мою волею и научи меня
молиться,
верить,
надеяться,
терпеть,
прощать
и любить. Аминь.
Аминь. Аминь.
Да. А вот об Оптиной пустыне Надежда Павлович всегда писала с очень большой любовью. Действительно, она там родилась. Да, это как бы ее такая духовная колыбель. И вот у нее есть удивительно такая музыкальная и проникновенная даже поэма, которая называется «Оптина». Вот небольшой-небольшой отрывочек я прочитаю вам из этой поэмы. Неумолчных молитв отдается тепло, только руку к земле приложи. В заснеженном лесу и тепло, и светло, здесь стоишь у небесной межи. И от белой в тяжелых проломах стены до изъязвленных храмов твоих в заповедном лесу от сосны до сосны вечный шепот молитв не затих. Преподобные там, и казненные там, и умершие в дальнем краю. По кирпичикам там устрояется храм, очертания его узнаю. И уже широта, и уже высота вознесенного к небу креста. Ну, надо сказать, что до последних дней, уже даже будучи, она долго прожила. Она умерла в 80-х годах 20 века. Вот Бог ей такую долгую жизнь дал, может быть, не случайно, чтобы поделиться с нами многими воспоминаниями. Вот она уже неизлечимо больная была, ездила по бездорожью. Тогда так просто не было, вот как сейчас, добраться до Оптиной пустыни. Вот она добиралась на попутках в любимую свою Оптину. Но возрождение обители она не успела увидеть, не довелось ей. А в 20-е годы, когда еще был жив батюшка Нектарий, он благословил Надежду Павлович на литературную работу. Она писала. И написала воспоминания об старце Нектарии. Вот очень интересно, что там есть мысли старца об учении, об образовании. Вот как пишет Надежда Павлович. Старец Нектарий рассказывал, как однажды, еще до революции, пришли к нему семинаристы со своими преподавателями и попросили сказать им слово на пользу. «Юноши», — обратился он к ним, — «если вы будете жить и учиться так, чтобы ваша научность не портила нравственности, а нравственность не портила научности, то получится полный успех в вашей жизни». По-моему, эти слова вполне можно отнести и к нам сегодня, хотя мы не семинаристы, да? А как-то раз, это тоже вот страница из воспоминаний Надежды Павлович, одна духовная дочь старца Нектария горестно говорила своей подруге в батюшкиной приемной. «Вот не знаю, может быть, образование совсем не нужно, и от этого только вред. Вот как это совместить с православием?» Старец тут выходит из кельи, отец Нектарий, и говорит: «Ко мне однажды пришел человек, который никак не мог поверить в то, что был потоп. Тогда я рассказал ему, что наука говорит, что на самых высоких горах находятся раковины и другие остатки морского дна, и геология таким образом свидетельствует о потопе. И он уразумел. Вот видишь, как нужна иногда научность». И часто он сам говорил: «Я к научности приникаю». Вот дети старец Нектарий приникал к научности. И вы тоже старайтесь к научности приникать, а не только к экранам всяких гаджетов. Да. Но он учил вообще внимательности к миру, нас окружающему, внимательности в мысли. Слушайте, какая вот удивительная фраза есть у отца Нектария. Как вы думаете, что вот имеется в виду? Он так говорил: «Перестаньте думать, начните мыслить».
Интересно.
Есть разница. Перестаньте, начните мыслить. Думать – это расплываться мыслью, не иметь целенаправленности. Отбросьте думание, займитесь мышлением. Была дума, которая думала, а не мыслила государственно. Вот помните, была, да, когда-то дума, как орган управления, да, России. Да. Вот тут у отца Нектария такая вот игра слов. Мысли, говорит, выше всяких дум. Он рассказывал также о том, что не только занимался таким высоким мудрствованием, да, движением мысли. Он был очень прост и открыт. И часто рассказывал, как он много в молодости наблюдал жизнь, например, насекомых, животных. И Надежда Павлович тоже внимательно наблюдала жизнь вот малых божьих созданий и писала о них. Но писала она о них не как ученый, который приникает к науке, а как поэт. Конечно, как поэт. Вот давайте заглянем в ее книжку, которая адресована не взрослым читателям, а адресована как раз детям. И у Надежды Павловича есть несколько таких книг. Вот сегодня в нашей студии они лежат у нас на столе. Смотрите, обложки. Одна книжка называется
«Веселая пчелка».
Да. Другая книжка называется
«Ванины гости».
А третья книжка называется «Паровоз
Гуляка».
Да, действительно, у Надежды Павловича есть несколько детских книг. Давайте откроем с вами книжку «Веселая пчелка».
Первый вылет. Первый раз вылетают из дома на полуденный синий простор в мир огромный и незнакомый. Сад с цветами, липа, забор. В первый раз легко заблудиться, ведь не знаешь окрестных мест. Или, может быть, хищная птица по дороге схватит и съест. И пчела на дороге медлит, отлетает и снова в дом. И опять боязливые петли в воздухе голубом. Только в море зеленого сада молодая липа цветет. Начинать тебе, пчелка, надо золотой медоносный полет.
Ну и заглянем в еще одну детскую книжку Надежды Павлович, которая называется
«Ванины гости».
Совершенно верно. Расскажем нашим самым маленьким, младшим братьям и сестрам, нашим радиослушателям, какие гости оказались однажды у Вани и чем, к чему это привело. Готовы?
Готовы?
Надежда Павлович, Ванины гости.
Мама с Ваней сели в сани и поехали.
Куда?
Не узнаешь никогда. Нам извозчик не расскажет, милицейский не покажет, только ветер увидал и по свету разболтал. Мама с Ваней прямо в сад зоологический котят. В зоологическом саду живут и слон,
и кокоду,
и тигр,
и лев,
и бегемот,
и мелкий заячий народ. Идут дальше, за решеткой тигр сидит, а с виду кроткий. То сощурится, зевнет, то мурлычет, то вздохнет, то тихонько лижет лапу.
Ваня снял пред тигром шляпу. Мама тянет за рукав.
Ах, у тигра страшный нрав.
Ваня шепчет: тигрик, милый, ты не будь такой унылый. Приходи ко мне играть на Надеждинскую 5.
Видит Ваня, ходит слон. Он огромен и умен, и десяток булок ест. Сразу за один присест.
Очень нравится он Ване, да не нравится он маме. Ей бы птичек, обезьян. Слон же просто истукан.
Ваня шепчет: слоник милый, ты не будь такой унылый. Приходи ко мне играть на Надеждинскую 5.
Мама вечером ушла, по квартире ходит мгла. Собралась к соседке няня, и один остался Ваня. Вдруг он слышит стук, стук, стук.
Ты открой нам, милый друг.
Ваня дверь им отворяет,
и в квартиру слон вступает.
Тигр крадется за слоном.
Крокодил вползает в дом.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что крокодил случилось? Крокодил и слон. Тут мы запутались в листочках книжки, но мы сейчас найдем, что было дальше. Ага, вдруг в квартиру
мама входит, Ваниных гостей находит, да как начала ругать и на улицу их гнать.
Тигра слон берет в охапку, крокодил хватает тряпку, краны ванной затыкать, пол скорее вытирать. И теснятся прямо к двери перепуганные звери.
А навстречу няня: брысь, вы откуда здесь взялись?
Тут уж Ваня с перепугу сам себя поставил в угол.
В угол. Да, вообще... Надежда Павлович пишет, что старец Нектарий очень любил животных и птиц. И у него был один пушистый зверь с такими мягкими лапами, длинным хвостом, такой мурлыка.
Кот.
Это знаменитый кот старца Нектария. И этот кот старца Нектария необыкновенно слушался. И батюшку любил говорить: так, вот... Старец Герасим был великий старец, поэтому у него был кот. Лев.
Лев.
Герасим, Помнишь, Герасим был в пустыне, да, и там у него произошла встреча со львом, которому в лапы попал занос. Старец Нектарий помог этому льву вынуть занозу, и лев стал как просто вот собака, пес, преданно служить старцу Нектарию. Вот, старцу Герасиму, да, старцу Герасиму, это было еще давным-давно. А старец Нектарий, вот он так себя определял. Значит, старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, да. А мы малы, поэтому у нас кот. Да, совершенно верно. Вот. Ну что ж, ну, конечно же, у Надежды Павлович, особенно вот в последние годы ее жизни, были не только детские стихи, но замечательные стихи христианского содержания для разумных читателей, и для детей, и для взрослых. И во многих она переживает вот события своей революционной молодости, переосмысленные ею уже. И, может быть, ребята, какие-то из этих стихотворений Надежды Павлович как раз вам и пригодятся для того, чтобы порадовать близких на Пасху или удивить, открыть этого автора друзьям в воскресной школе или в классе. Давайте послушаем немножечко ее стихи. Давайте?
Давайте.
О, если к подвигу душа тебя зовет, твой подвиг здесь. Чуть видный переход над пропастью хулы и отрицанья, и чистая звезда самопознанья. Нет пламени пылающих костров, но пламя есть тебя клемещих слов, и холод незаслуженный глуменья, страдание детское и взрослое терпение. Не отрекись, вот подвиг наших дней, и свет, и путь простой души твоей.
Да, ну вот, наверное, стихотворение как раз вот о тех временах глумления, да? Глумление – это что за слово такое? Вот ты ошиблась сейчас, когда я его читала, потому что вот в наше время... Ну, это нечасто, да, употребляемое слово «глумление». То есть это глумление – это унижение другого человека. Здесь вот о каком глумлении идет речь? Унижение за что? Глумление почему? Слова, клеймящие тебя, от чего? И в чем подвиг? Глумление, да, и тебя клеймящих слов. За что?
Возможно, за религию.
Да, совершенно верно. Конечно, верующему человеку вот его подвиг сейчас здесь. Не отречься в ситуации глумления, да, смеха над тобой, там, унижения тебя. Да, ну вот у нее есть очень пронзительное стихотворение, тоже связанное с вот этим временем, и с тем, как верные хранят свою веру. Вот у нее такое есть стихотворение. Только солнце знает радость, только птицы славят Бога, только ветви крестным взмахом осеняют нам дорогу. Не приветствовать любимых, не советоваться с братом, вера скрыта, церкви срыты, тельный крест в одежде спрятан. Но душой освобожденной, отрываясь от земного, мы, встречаясь, чертим рыбу, символ
имени Христова.
Да, вот хорошее стихотворение, да, вот это вот. Тому, как верные себя узнают в самые трудные, да, времена гонений. Ну что, наверное, давайте еще что-нибудь почитаем. Да?
Давайте,
что, ребята, вот из того, что у нас сегодня на столе лежит, и вы дома смотрели. А вот, слушайте, вот это стихотворение, вот помните, что нам осталось, храм наш взят. Тоже, да, вот написано довоенное время, когда действительно стояние, исповедание веры было непросто, было, в общем, ну, подвигом, да, верующий человек, ребенок или взрослый подвергался таким вот глумлениям. Давай, Вить, прочтешь вот это стихотворение, что нам осталось, давай.
Что нам осталось? Храм наш взят, с могилы крест высокий снят, и листья первой весны морозом сожжены. Но знаем мы, издалека благословившая рука на жизнь, на скорбь, на смертный час соединяет нас.
Да, тоже хорошее стихотворение. Ну что ж, а вот еще я вот очень люблю у Надежды Павлович замечательное стихотворение, как раз, может быть, в связи с тем, что идет Великий пост, и впереди у нас праздник пасхальный. Стихотворение, написанное, я не знаю, в каком году, но вот в нем звучит пасхальная радость. Давайте вот это стихотворение прочтем. Витя, прочтешь?
Ушедший друг с разбойником в раю. Я к ним иду тропой небесной сада, и прежние деревья узнаю, и луч, где веет вечная прохлада. Мне лев подставил золотой хребет. Погладь меня. Я тоже тварь земная, и травы мне сгодятся на обед. А рядом с ним пасется лань ручная. Такой мне сон приснился в этот день бессмертного преодоления гроба. Пускай лежит вчерашней ночи тень, пускай в сердцах отчаяние и злоба, но есть черта. К ней приникаешь ты с расканием, надеждою и верой, и жаждешь тишины и чистоты. И дух тебе дается полной мерой. Иди, дыши и узнавай свой сад, где ни одна дорожка не забыта, где звери и деревья говорят, а с ними ты в одно дыхание слита, где все поет осанну и хвалу воскресшему, восставшему, родному. И плачу я в земном своем углу, в томленье по утраченному дому.
Угу. Да, спасибо. Ну, может быть, что-то еще вы хотите прочитать? Что-то из таких стихотворений, обращенных к взрослому и взрослеющему слушателю. Давайте я вам прочту тоже еще одно стихотворение. Вот с великопостным таким настроением про горький дар покаяния. Горький дар покаяния. Всех он слаще даров. Пусть несет он молчание, став границей слов. Пусть явил он ничтожество нашей меры земной и грехов моих множество положил предо мной. Даже самое белое до конца не бело. Все, что в жизни я сделала, не алмаз, а стекло. Но приходит спасающий не к небесным святым. Этот свет немерцающий сходит к людям простым. И когда он спускается в скудный мир маяты, то душа откликается у последней черты. Надежда Павлович, вот сегодня с этой барышней, да, мы с вами посетили один из великих монастырей нашей земли, Оптину пустынь, и даже заглянули в келью старца Нектария и прислушались ко многим его жизненным наблюдениям, поучениям и словам. Давайте обменяемся некоторым опытом, вот что можно уже сегодня, в эти дни Великого Поста, делать дома, готовясь к грядущему празднику Воскресения Господня. Вот, ребята, есть такие дивные, тоже красивые, хорошие, очень трогательные обычаи. например, собирать Великим постом разные лежащие в парке на земле, отпавшие от ствола древа веточки. Для чего? Для того, чтобы их взять, принести домой.
Поставить воду.
И поставить в воду. Совершенно верно. И тогда на наших глазах, рано или поздно, но к Пасхе точно, произойдет чудо. Какое?
Они распустятся.
Почки. Да, набухнут почки, и окажется, что в этой лежавшей раньше на земле веточке есть жизнь. Нужна вода для того, чтобы... Живая вода для того, чтобы эта веточка на наших глазах вдруг вновь исполнилась жизнью. Нужен свет, солнышко, чтобы согрелись, набухли ее почки. Вот так и человеку нужна живая вода, Слово Божье, да, молитва, Дух Святой, который нас питает и поддерживает, и о помощи которому мы вызываем каждый день, а кто-то даже каждый Божий час нашей жизни. Ну что ж, друзья, пусть в ваших домах распустятся к Благовещению или к самой Пасхе зеленые веточки, подобранные с вами, вами с дорожек, по которым вы гуляете. Сегодня вы слушали программу «Детский час», и этот эфир вела Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Екатерина Молоток и Виктор Калашников. Прозвучали песни Анны Широченко и гусельные наигрыши ансамбля «Купина».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.